Давайте начнем читать. У нас сегодня 16 глава начинается Евангелие от Иоанна. Давайте прочитаем первый стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Сразу первым словом нас отсылает этот стих к предыдущему тексту. «Сие сказал я вам, то, что Господь говорил, для нас записано было в прошлой главе». Вот, насколько далеко от конца, можно предположить по контексту того, что здесь дальше будет, что вот, когда мы читали в прошлый раз, помните, что о мире, который возненавидел прежде Иисуса Христа, а потом он говорит об учениках, что и их, с ними будет так же, и вот все вот это вот, что связано с тем, что гнали, или соблюдали слово и возненавидели, дальше сказано, самого Господа. И Господь здесь как бы говорит это и делает продолжение, собственно, вот этой мысли, потому что мы понимаем, что разделение на главы, оно вообще условно. Оно условно, оно было введено уже после того, как были написаны эти тексты. Поэтому практически это все идет продолжение одной и той же мысли, одного и того же эпизода, даже можно так сказать. Господь говорит об этом, чтобы вы, все это было сказано для ободрения, для того, чтобы, с одной стороны, подготовить учеников к тому, через что им придется пройти, с другой стороны, да, и дать какое-то ободрение, утешение, понимание происходящего, когда начнутся действительно эти трудные ситуации, чтобы было легче все это перенести. Слово «соблазнились» такое, да, у нас на греческом звучит как «скандализо». Сразу понятно, от какого слова у нас слово «скандал», да, происходит. Вот. Оно означает «заставили отступиться», или «быть камнем преткновения», или «водить в искушение», «соблазнять». В подстрочнике везде оно переводится как «потерять веру», да, то есть «разувериться». То есть мы можем так прочитать, это как, например, подстрочный перевод буквально дает «это я вам сказал, чтобы вы не были разуверены», да, чтобы ваша вера не потерпела бы ущерба, да, минимум не потерпела бы ущерба. Помните, да, что есть такой отрывок, где Господь говорит Петру, тоже вот, параллельно где-то по времени в местах, что сатана выпросил сеять вас как пшеницу, но я умолил Отца, говорит Господь, буквально если, чтобы не оскудела вера твоя. Или тоже буквально даже там не исчезла. То есть я, говорит, умолил Отца, чтобы не исчезла вера твоя. И вот мы видим, что Господь заботится о вере нашей, о вере учеников он заботился, да, и словом, которое он говорил перед уходом своим, и, собственно, даже своей молитвой, которую он там говорит Петру, что он упросил, он как бы ему говорит о том, что ему персонально еще придется пройти немножечко такая вот специфическая у меня была ситуация, что он вынужден был 3 раза отречься, из вот этой обстановки испугался и был сильно разочарован в собственных возможностях, да, и это тоже Господь, я думаю, относит все к этим же обстоятельствам, которые давят на человека, чтобы уничтожить его веру. То есть там прямо сказано, что сатана выпросил просеять вас, да, как пшеницу, то есть подвергнуть вот таким испытаниям, но в самом слове даже, да, там видно, что слове «просев» убирается лишнее, остается полезное, да, зерно. Так и здесь, что вот эти испытания и дано, выпросил, да, потому что там в том отрывке так буквально сказано «выпросил», то есть как было с Иовом, да, когда, помните, дьявол выпросил у Бога возможность испытать его различными несчастьями и посмотреть, как он благословит ли он тебя, да, короче, там вот так вот он задавался вот этим вопросом, что он скажет, будет ли он дальше хвалить, благодарить, либо он что-то другое начнет про Бога говорить. Вот. И это действие такое, оно и здесь просматривается, потому что мы видим, что и Господь предупреждает учеников об этом, прямо им даже говорит, что вот враг будет их испытывать, ему дана такая возможность. Но с другой стороны, будучи испытан, венец получит, да, мы читаем. То есть без испытаний, собственно, действительность веры и подтвердить-то невозможно, есть она на самом деле или ее нет. Но Господь со своей стороны вот укрепляет. Есть тоже такое место, где он говорит: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь», Матфея 26:31. «Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Да, то есть даже Господь говорит в таких выражениях, что произойдет на какое-то время эта ситуация, что вы уже соблазнитесь, да, то есть разуверитесь в эту ночь. Разуверитесь, когда увидите, как Христа арестовали, как его поведут на суд, и да. Это вы же они не видели ничего, да, до сих пор. Это же, с одной стороны, Господь, Учитель, Сын Бога Всевышнего, и как бы, что его можно вот таким образом арестовать, а потом еще и казнить, ну, наверное, очень сложно было это им принять. Несмотря на то, что, конечно, Господь много раз говорил об этом. И это первое, наверное, такое было испытание прямо в эту же ночь, вот в которую, собственно, и вот эти слова были сказаны, которые мы здесь читаем. Все вы соблазнитесь, да? И, но с другой стороны, смотрите, как получается, есть временное такое какое-то замешательство, да, которое потом все равно, ну, не приводит к такому постоянному отказу от Бога, да, потому что они потом снова собрались, разбежались сначала, потом собрались, потом сидели там в страхе от иудеев, но не расходились, и постепенно потом сам Господь им явился, и как и все это как-то восстановилось у них, вот эта способность как бы воспринимать, здраво мыслить с учетом того, что было сказано Господом, да, а не с учетом того, что только глаза их видят. А то есть вот все вот эти вот несчастья, которые на них обрушатся. И когда Господь говорит: «Блажен, кто не соблазнитесь», а мне, помните, он послал, посланному Иоанну так сказал. Это, конечно, вот имеется в виду такое вот постоянное состояние, когда, конечно, у человека бывают и взлеты, и падения где-то, какие-то тяжелые ситуации, но из которых человек выходит, как это было с Петром, причем с помощью Господа выходит. Потому что Петру, помните, персонально было сказано, что его тоже ожидает Господь, да, передайте ученикам, и Петру там особенно было, да, чтобы он не подумал, что он уже отвержен из-за того, что вот с ним произошло, в частности. И мы понимаем, что все это сказано для того, и нам сказано для того, чтобы, ну вот мы встречая какие-то трудности, неприятия, непонимания, не теряли из-за этого веру, не были, как вот сказано, помните, у Иисуса притча о земле, которая была неглубокая, когда сначала росток взошел, а потом завял под воздействием внешних факторов, солнца, да, что это не точно, они легко и радостно принимают, но когда настанет скорбь или гонение за слово, говорит Господь, тотчас соблазняются. То же самое слово, да, обратите внимание, оно везде используется в контексте, потеряют веру, везде тотчас разуверяются. И вера пропадает от таких ситуаций. Ну, то есть, видимо, человек рассуждает так, что, ну, Господь должен был бы от всего меня хранить, и все должно было бы быть хорошо и гладко в жизни, раз я уверовал, да, когда начинаются противодействия, причем с разных сторон, и непонимание, и неприятие, и плюс еще какие-то трудности в жизни, испытания, вот тут, конечно, должна вера сохраняться. Если почва достаточно глубокая и хорошая, добрая, да, те, кто хранят слово в добром и чистом сердце, приносят плод терпения. Да, терпение – это то, что нужно, чтобы получить обещанное. Вот такой вот первый стих, связка. И дальше Господь продолжает уже немножко даже ту же тему, которая была вот у нас в конце 15 главы, в 2 стихе. Может, кто-то хочет что-то к первому добавить, пожалуйста. пока еще.
Мне тут в связи с этим подумалось, вот наша плоть всегда, она первой реагирует.
Да.
Сказать, что мы прям такие супергерои духовные и реагируем прям как сразу духом. И вот поэтому, когда что-то такое неожиданное, действительно человек реагирует плотью, он пугается там или еще что-то. Просто эта неожиданность, она всегда вышибает. Это не знаю, кто так может, у кого реакция бы была вот именно такая. Слава Господу. Но вот как сказано было, что ученики-то как бы опомнились, хоть они сначала были шокированы, скажем, но после шока пришло воспоминание о том, как он сказал, ученик, вот это на меня, я все время думаю про эти слова, ученик не выше учителя. На самом деле это на такую высоту нас поднимает. Вот как раз тут надо, когда там что-то случается, а ученик не выше учителя. Он нас называет учениками, если ты ставишь себя в такую позицию. Так это здорово тогда. И поэтому
да.
Притыкание неизбежно.
А вот интересно, если какие-то там испытания, переживания, да, наступают, это же все от Бога, да? Все же Господь это пускает или посылает, как угодно можно сказать. Но я-то тоже на себе в некоторых моментах такое ощущала. Не укладывается. Вроде бы какое-то переживание посылается. И в то же время в этом таком промежутке получается, ощущаешь дистанцию в отношениях с Богом. Думаю, а как же так-то? Вроде бы должно-то быть наоборот, да? Я в трудностях испытаний должна бежать к Богу, там защиты, помощи просить, а тут как-то получается еще тяжелее становится. Что-то вот так как-то вот было у меня не раз такое.
Так
враг, не помог, лет не
враг-то пользуется. Дело да, в том, что духи-то не дремлют.
Почему так-то?
Духи-то не дремлют, они пытаются оставить вас во тьме, нас всех.
Ты, Андрей, ты понял?
Почему ты ощущаешь, или что,
да,
вопрос
вот
в чем?
Да, отдаленно. Вот почему такое ощущается, как будто ты с Богом что-то нарушается, какая-то связь, да, или дистанцируешься ты уже от Него.
Ну, так
хотя бы вроде бы...
Это как бы часть программы. Ну, а как же иначе-то? Ну, я думаю, что вот Иов, например, когда он... У него все это начались, эти беды, он ничего не ощущал, какой-то близости.
Бога.
Судя по тому, что даты мы читаем,
да и долго.
Он наоборот, он как бы у него мир разрушился в его как бы понимании, да, то есть он считал, что существуют определенные связи, закономерности в отношениях с Богом, которые на его глазах просто пропали. И он, ну, хорошо, он за грань не уходил, да, такой, да, там, похули Богу и умри, да, как ему советовали. Но, тем не менее, очень много вопросов таких горьких и сетований мы слышим от него. То есть он не чувствует, и я думаю, что очень часто люди, так попав в такую ситуацию, ну, как вот не чувствуют, да, ну, как вот у Петра, да, когда он откликался, например, у него что, было ощущение близости с Богом в этот момент, это полная оставленность он чувствовал, да, и одиночество, что он один сам по себе, он ни на кого уже не может положиться, да, все вроде бы рухнуло. Почему вот дальше там и дальше немножко говорит Господь о том, что он сначала не говорил вам этого, потому что был с вами, потому что он ходил, и они были ограждены от всего. То есть и на них лично там практически никаких не было серьезных нападок, ну, там где-то там что-то их там критиковали, фарисеи, но чтобы там какое-то насилие было, да, или какие-то посягательства на их свободу, жизнь, да, ничего ж такого не было.
Да.
И тут резко все это начинается, прямо резко. Причем еще с таким перепадом, что только что было воскресение Лазаря, только что принимали прям с восторгом, и они тоже в лучах этой славы там грелись, да, когда вот он входил, и все, весь город встречал с ветвями, с возгласами, да, спаси же, споспешествуй же, и так далее. И вдруг раз в несколько дней проходит, и аресты, и все вот это вот, да, страшное начинается. Конечно, это вот в этом испытание, думаю, состоит, что человек может ничего не ощущать, но у него должна остаться вера в Слово Божие.
Он сказал, для этого сказал вам.
Да, он должна остаться, вот это вот слова Господни, которые мы читаем, мы знаем, потому что я думаю, что это единственное, что на другой чаше весов остается в этой ситуации. Все остальное говорит о том, что Бог тебя забыл, Бога нет рядом, и все вообще ужасно и плохо, и все ты должен делать сам и спасаться как-то сам. И только на другой чаше весов только Слово Божие. Вера.
Да.
В Слово Божие. Что он сказал, значит, это правда. Хоть бы не все было против, и все говорило о том, что это не так, но раз Бог сказал, я все равно в это верю. Вот в этом и есть вера. И вот здесь вот и ощущения могут давать всякие угодно эффекты. Да, на них что, можно положиться, на наши ощущения? Да, мы можем, знаете, там в сердце всякое может происходить. Всякое может происходить. Поэтому как бы ощущение ощущениями, а вера верою. Господь сказал, и у него ни одно слово не падает на землю, да, просто так. И мы понимаем, что на него можно положиться. Это и есть вера. То есть мы понимаем, что то, что он сказал, это истина. И как бы чего ни шаталось и не происходило, все равно это истина. И все равно мы будем этого придерживаться. Вот это и есть вера, да, которая вот как там Авраам, да, взял, вопреки надежде, да, поверил с надеждой, там слово Господне услышал, которое противоречило всякой логике и здравому смыслу, и медицинским познаниям. Будет у тебя сын, и Сара тебе родит, когда уже все, да. Все уже было вообще невозможно, ну никак. Все, ну поверил, да. Поверил. И что будет у него столько, и не просто как-то, а будет как звезд на небе, потомство его. И Господь ему вменил это в праведность. То есть, ну кто мог ему еще что сказать, да? То есть, кого бы, наверное, не спроси, все бы сказали, не, это невозможно. Да и сам себе говорит человек, невозможно. А вот Господь сказал, возможно. Или там, как он видит себя по-другому, да? Или там вокруг Иерихона ходить 7 дней, да, вот, ну какой смысл в этом? Ну никакого нет в этом смысла. Они ходят все равно, потому что Бог сказал ходить. И все эти 7 дней наверняка вопросы задают люди, да, зачем мы занимаемся вообще, что это такое? Так войны не ведут. Гедеон, как он войны вел, когда ему Бог сказал, давай 30 тысяч, да, собрал. Говорит, это много, ставь 10, потом из 10 оставь 300 человек, по-моему, или 200, или 300. Сколько у него там осталось? И иди так воюй. Вот так иди воюй, да? Ну, то есть, ну, никакой логики в этом нет. И наверняка все, как-то вот, познание человека, его здравый смысл, опыт, товарищи добрые подсказывали, что ты что-то вообще делаешь совершенно какое-то безумие. Бог сказал так. Ну, то есть, вот в этих ситуациях сохранять... А потом тоже героем веры же, да? Mm-hmm. Все герои веры. Кто такие? Они все в таких ситуациях, когда все было против, они все равно вот оставались в надежде на Бога, да? Все равно оставались в таком состоянии, что они не отбрасывали слова Господни за спину, а действительно их сохранили. Почему там, говорит, сохранить, да? Сохранить это слово мы заповедим, сохрани, когда будет все ее пытаться из тебя выдуть, и ураганы всякие дуть, и бури, и все будет происходить, да. А ты ее сохрани, потому что буря пройдет, и слово останется Господне,
да.
И все пройдет, и мир пройдет, и все пройдет в этом мире. А слово Господне, оно пребывает вовек. Поэтому вот тут вот конфликт собственных ощущений, в том числе с тем в человеке, что является тем, к чему Господь апеллирует, да, вот эти слова эти все свои говоря. Ты можешь думать, там, тебе может приходить на ум всякое разное, ты можешь все что угодно. Но ты все равно будешь говорить себе, что нет, Господь сказал, значит оно так. И пережидать этот период тьмы, вот держась только вот за услышанное слово Господне, не видя никак, в реальном мире никаких подтверждений его праведности, да? Ну как-то так.
Да.
Мне еще, я быстренько, сестра одна подсказала такой волшебный ключик, который переключает из состояния вот шока или там задавленности. Говорит, надо всегда говорить слава Господу, благодарить, благодарю тебя, Господь, и т.д. и т.п. Ну и как-то, конечно, это звучит странно. Вот сегодня я практически применила утром, сын не вставал на работу, я позвонила. И вдруг он выскакивает, ты чего мне звонишь, и сына моего разбудила, и мне как пах, как будто это в утренней рутине плеснули кипяток. Естественно, сразу мне потемнело это самое, я ничего не говорю, конечно, но внутри-то как раз вот это вот состояние за твою готовку и все, что ты там возишься на кухне, тебе еще плесканули кипятком. И я применила ключик, я сказала... Ой, Господь, как хорошо ты меня оживил, спасибо тебе. И у меня так слетело это вот, ну, отвержение, естественно, вот такого безобразия.
Да, покой получение.
Нет, я просто возрадовалась, как зарядка духовная. Он меня как бы раз разбудил. Ой, Господь, я уже могу так, ух ты. Да я обрадовалась, честное слово. И не то, чтобы я там это сквозь зубы разговаривала, я наоборот... Я сказала, извини меня, я перед сыном твоим извинюсь. Тот зашел, извини меня, говорю. И я без всякой этой самой, без всякого, как это, лицемерия это сделала. А кажется, он говорит, а мне надо было вставать. В общем, да, не знаю, послужило ли это сыну уроком, но можно из всего такой урок извлечь. Вот урок, как это делается. Прямо по мановению пальца.
Да. Да, я вижу.
Давайте второй прочитаем. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». В греческом оригинале это такое одно слово «апо синагогос». Человек, отлученный от синагоги. Отлучен. То есть, буквально сказано, сделают вас отлученными от синагоги. То есть такое серьезное уже действие, которое, помните, мы в 9 главе, когда читали про слепорожденного, там было такое, что родители боялись иудеев, потому что они уже сговорились о того, кто признает его за Мессию, за Христа, того отлучать от синагоги. Да? Вот это у нас снова встречается вот эта тема отлучения от синагоги. Синагоги просто слово собрание, да, собрание,
да.
Сборище, собрание, сборище, вот такой перевод дается. Наш вариант это собрание.
Красиво.
Собрание, да, то есть, которого можно, ну, как бы даже в нашем понимании это церковь,
да.
Поместная, да, вот так, наверное, ближе всего так вот, собрание, которое можно отлучить, тоже как от церкви можно отлучить, так и от собрания, от синагоги тоже можно отлучить, то есть человека как бы поставить вне вот всей вот этой системы, да, веры или религии, как это назвать так. И, конечно, нам не описывает Евангелие какие-то последствия изгнания юридические, да, что на человека. Поэтому как бы фантазировать особо не хочется на эту тему, но все равно положение, то, что мы видим здесь ясно, положение изгоя в обществе гарантировано, да?
Да.
То есть есть какое-то общество, в котором какие-то есть свои устои, религиозные в том числе. И вот в этом обществе человек, отлученный от этой религии, он действительно, ну, очень плохо ему.
Да,
плохо ему, не знаю, может он там какое-то даже венчание проходить или нет, но это как бы это уже другой вопрос. Или еще что-то он там не может, или его там хоронить нельзя на кладбище с нормальными людьми вместе, а где-то там вот специально для непонятно кого там местах и так далее. Но думаю, не это главное, а главное, что действительно вот такая конфронтация практически с большинством, с, можно сказать, таким вот истеблишментом, основой этого общества, то есть такое положение, какое было, вот, наверное, у Иеремии, мы помним, когда его все там практически гнали, считали человеком вредным, который разрушает страну, разрушает обороноспособность, который народ развращает и так далее, да, то есть вот он, помните, у него были такие слова к Господу обращенные, зачем, да, как бы он сказал, то ли, не помню, то ли Господь, говорит, сотворил, то ли мать меня родила, говорит, не помню точно, человеком, который припирается и ссорится со всей землей. Ему это было тяжко, да, ему это было неприятно, что он был вынужден оказаться в такой ситуации, но кому это понравится? Как он сам говорит, припирается и ссорится со всей землей. Все говорят белое, а он говорит черное. Все говорят черное, а он говорит белое. Потому что он говорит слова Господни, а у людей другое мнение, да, общественное. Человек, находящийся в противоречии с общественным мнением, преобладающим. Вот что оно такое примерно означает, да, отлученное от синагоги. Да, нам как бы сейчас, ну, как бы нам-то что, да, нам не надо никакой синагоги быть зачисленные, да, но вот смысл этого, этой ситуации, ну, примерно такой, да, человек оказывается в обществе изгоем, неприемлемым каким-то человеком, с которым не хотят иметь дело, там, и так далее, да, ну, кроме тех, кто такие же, как он, да, будут, кто тоже будут верующие. Говорит Господь здесь: наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем он служит Богу. Смотрите, наступает время, оно, вот оно уже наступает, потому что вот этот механизм, который был запущен с участием Иуды, он уже в действии. Да? То есть сейчас уже люди, вожди, начальство, оно запускает этот механизм убийства. То есть первый будет Христос вот в эту систему, который попадет, и потом будет продолжаться это на его учениках. И он об этом говорит, он об этом предупреждает, что это время наступает, да, то есть до сих пор этого не было с ними, да, никто их не пытался убить. Но сейчас, вот совсем скоро, и это будет сделано на Господе, и потом это будет сделано дальше, и уже будет продолжаться, наверное, практически во все время существования церкви, да, в той или иной форме. Да. Вот всякий убивающий, смотрите, еще будет сказано не просто из каких-то побуждений хулиганских, а именно из того, что так люди себе представляют служение Богу. Богу. Вот, как в Римлянам написано у Павла в 10 главе об израильтянах, которых он там сокрушается и говорит, что они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Да, мы часто этот стих вспоминаем вот здесь в связи с этим Евангелием нашим, которым мы сейчас изучаем, Евангелие от Иоанна. Они имеют ревность по Богу и отсутствие понимания истины одновременно, да, отсутствие понимания Бога. Мы видели эти проявления, когда, например, фарисеи, помните, осуждали учеников, что они растирают колосья в субботу, помните, Господь им сказал: пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. То есть он как бы им говорит о том, что вы не понимаете, что хочет Бог на самом деле, вы просто его не знаете. А вам надо научиться тому, что было в Ветхом Завете написано, как вы считаете, похоже, себя его знатоками, но вы не понимаете абсолютно духа, духа Писания, да, цепляясь за отдельные какие-то отдельные аспекты, да, вроде десятины, саниса, мята и тмина, и оставляя важнейшее в законе. И вот здесь вот это то же самое отсутствие разумения, потому что человек, желающий служить Богу, служит таким образом, что действует прямо ровно напротив, противоположно тому, что хочет Господь. Да? И это действительно такая ситуация опасная, и я думаю, что эта ситуация актуальна и поныне, да, и с верующими людьми часто тоже может такое происходить. Это отсутствие понимания, что главное и что второстепенное, чем можно пожертвовать, а ради чего нужно, скажем, стоять насмерть. И вот здесь вот очень много происходит бедствий. И это происходило и тогда. То есть его же убили не мирские власти Христа, его убили не разбойники, не какие-то, да, его убили религиозные лидеры, которые хранили чистоту веры своей, как в том виде, в котором они ее представляли. То есть он был убит по их инициативе, да. То есть вот это и удивительно, и страшно, и поныне, я думаю, надо задумываться об этом, чтобы в эту ловушку каким-то образом не попадать. Ну, потому что мы убивать-то никого не станем, ну, хочется надеяться, да, но всякие вопросы взаимоотношений внутри церкви и так далее, да, они, в принципе, могут тоже быть определенным образом похожи на то, что здесь происходит. Вот это рвение не по рассуждению – страшная вещь. Да, и плюс еще отдельные, да, мы целые религии знаем, которые считают, что вот это их Бог их повелел убивать, да, убивать там неверных, убивать евреев, убивать тех, убивать этих. Ну, то есть, вот так вот люди видят. Но это понятно, что это как бы вот такая религия, мы относим к лжерелигиям. Но здесь-то речь идет о правильном, да, описании, о Библии, о людях, которые все свои действия обосновывают на Писании, на Ветхом Завете. Тем не менее, самого Бога, которому они собирались служить, они и убили. Да, вот удивительный парадокс. Насколько можно действительно не понимать того, кому ты собираешься служить, чем ты им собираешься служить. Вот в Матфея 23 главе Господь говорит такие слова: «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». И то, что еще было в Нагорной проповеди, да, вот Матфея, в Луке, такие слова, что блаженны вы, когда возненавидят вас люди, будут отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Да, то есть вот эта система некая постоянная, которая постоянно приводила к конфликтам того, что от Бога, да, то есть тех, кого Бог посылал, эти люди, которые считают, что они служат Богу, они же их и убивали, да, били и так далее. Вот здесь вот на Христе как бы это происходит в самом ярком, наверное, в таком вот виде. Помните, он сам сказал притчу-то про виноградарей и хозяина виноградника, да, и вот одного убили, второго там прибили. И вот, говорит, пошлю вам сына, может, сына устыдятся. Они его убили тоже, да. Вот этот печальный образ народа, да, израильского, который здесь вот мы видим. Ну и не только израильского, потому что, говорю, повторюсь, что это касается всех нас тоже, чтобы мы, опять же, на своем уровне не уподобились вот этим вот ревнителям, да, как Павел о себе, помните, писал: «Я был неумеренным ревнителем отеческих преданий». Почему он гнал, да, церковь, почему он вот эти убийства одобрял, да, вот он стоял, одобрял убийство Стефана, да, одежды стерег, да. Да? Вот я не потому, что ему просто, да, опять же, чего-то там нравилось убивать, он был ревнителем вот той религии, которую вот он считал, что он как бы вот ей служит. А по сути, как он сам говорит, отеческих преданий, большей частью, неумеренный ревнитель отеческих преданий, которые основаны были на слове Господа, но уже далеко его, на тот момент от него уже отошли. И получалось вот такой парадокс, да, ну, с Павлом произошло вот это обращение, ну, с очень многими его так и не произошло, да. То есть так люди остались в пожизненной оппозиции к Господу, служителями которого они себя как бы заявляют, да, вот так. Вот такой парадокс. Здесь немножко мы касаемся, да, мы касаемся части той, которая была в прошлой главе, вот, где Иисус говорит, если меня гнали, да, и сделают, и все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. На самом деле, да, то есть, и следующий стих, вот третий стих, он опять как бы повторяет эту же мысль, опять, да, так часто тут Господь повторяет как бы мысли в разных стихах, чтобы, наверное, ну, лучше это усвоилось, да, чтобы лучше это поняли, чтобы как-то это все сохранилось, вошло вот в разум человека, в сердце человека, да, и опять вот эту причину он здесь в третьем стихе и приводит. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. В 21 стихе предыдущей главе он там сказал, не знает пославшего меня. Здесь Иисус уже объединяет и говорит, что ни отца, ни меня. Да? Мы понимаем, что как бы это одно и то же. Да? То есть невозможно понять, познать Бога, не познав Сына, и как бы наоборот. Ну, это для нас уже понятно, для, конечно, тех людей это было непонятно. Греческое слово «геноска» – «знать» тоже оно такое углубленное, означает «знать», «познавать», «узнавать», «осознавать», «понимать», «уразуметь» и «признавать». Да? То есть вот такое познание, которое… Ну вот я смотрел в словаре, там написано, что вот это слово познание больше связано с познанием на опыте. Вот какой интересный опыт. Но как бы оно, наверное, приходит в том смысле, что оно приходит постепенно. Это познание по мере сближения человека с Господом. Не просто ему что-то сказали, и он в это поверил, а не как бы, ну, просто на слово, не как бы в глубине, не прочувствовав, не поняв, о чем идет речь. Вот здесь вот, вот это познание, о котором говорит Господь, да, то есть не потому, что от них бы было что-то скрыто, да, смотрите, ведь весь Ветхий Завет у них перед глазами этих людей находится, да, то есть они читают там не больше, чем, не меньше, чем там написано, да, но настоящего познания и нету. Его и нету, этого познания. Познание Бога, которое вот вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Как мы читали вот здесь, да, что друзьями, я здесь бы назвал друзьями, потому что сказал вам, да, потому что вы знаете, да, что делает Отец. То есть вы становитесь близко, и вы знаете. Это познание, как бы оно. Это не просто вот что-то услышанное один раз, это нечто такое, связанное в том числе и с духовными определенными шагами самого человека, чтобы познать Бога, надо служиться Ему, подчиняться Ему в малом, и идти за Ним. И вот здесь, наверное, и было преткновение, то есть это не академическое познание, то они мало курсов прослушали и не в той синагоге учились или еще что-то. А нет желания покоряться, нет желания все равно искать своего, а не Божьего, и использовать, опять же, Бога в каких-то своих личных целях, в том числе, может быть, даже для духовной карьеры, не столько для того, чтобы Ему служить, как Он хочет. Там Господь ведь может в разные положения человека использовать, да, и как своих пророков часто Он проводил через очень тяжелые положения, да, в жизни. И здесь вот это познание, которое опять же повторюсь, не академическое, не школьное, а познание в глубоком смысле заложенное познание, которое, вот если греческое буквально слово означает познание на опыте, значит это результат тоже каких-то шагов со стороны человека. Чтобы получить какой-то опыт, надо что-то делать, да? Ты не можешь получить опыт, прослушав лекцию, правда? Понимаем, что это не то. У нас есть лекция, есть семинар в институте, да, или там лабораторные, или еще что-то. То есть, конечно, есть теоретическое знание, а есть, конечно, дорогой друг, теперь примени это на практике, пожалуйста. Да? Реши какую-нибудь задачу, зная теорию, как ее надо решать. Сделай какое-нибудь дело, зная теорию, как его надо сделать. И вот это образец того, как учиться, в каком-то смысле можно применить и здесь, в духовной стороне. Чего-то знаешь, услышал, примени на практике. Применяешь, тогда твое знание укрепляется и возрастает, и расширяется. Если ты не идешь за Богом, никакого познания у тебя не будет. Никак, никто тебя извне этого не закачает. В этом принципиальная особенность, ну, духовного знания на 100%, а нашего человеческого знания тоже. Да? Вот вспомнил я, как я учился в институте, вот вспомнил, что там были не только лекции, там все время была практика. Потому что без этого, ну, все как бы даже вот в рамках вот этих дисциплин все равно одно ухо влетело, другое вылетело. Ничего у тебя не осталось. Это можешь, конечно, выучить наизусть. Можно выучить наизусть что-то, да, какое-то правило, какую-то теорему. Но когда тебе скажут, ну теперь примени, реши конкретную задачу. Все, человек поплыл, он ничего не понимает. Он может текст сказать, а сделать ничего сообразно этому тексту он не может. Я думаю, что такое, наверное, бывает и в духовном плане. Можно выучить Библию наизусть, можно псалмы научить наизусть. Но это ни к чему тебя не приведет, по сути, да, то есть, если ты будешь все равно, как вот эти женщины, которые в Тимофее, которые вкрадываются в дома вдов, в дома женщин, утопающих в роскоши, помните, там у Павла такие слова, которые всегда учатся и никогда не могут достичь познания истины. Вот у них образец таких людей, да, и женщины, и мужчины, которые учиться, вот они, интересно, у Павла написано потрясающе, да, вот они всегда учатся, всегда. Интересно, что-то слушают, и какие-то люди к ним приходят, вот эти вот хитрые, там чему-то им рассказывают, проповедуют, какие-то лекции читают. Почему они не могут достичь познания истины? А потому что написано, что они водимы собственными похотями, там у него выше. То есть они этой истиной не руководствуются в жизни. Если человек не руководствуется этой истиной в своей жизни, вот это учение оказывается бесполезным. Бесполезным, да, то есть можно так вот учиться и ничему не научиться. Да, то есть, и это даже мы можем видеть и на практике, я думаю, иногда такие вот вещи, когда человек вроде много знает, много ходил, много в чем участвовал, но жизни и поступки, они как были, так и остаются весьма далекими от того, что Господь заповедовал, да, потому что здесь это как бы человек отдельно, а это отдельно. И вот здесь вот проблема и заключается. И вот тут вот об этом и говорит Господь, не познали ни отца, ни меня, и здесь как бы он возлагает на них эту ответственность. Не я их не научил, или кто-то их не научил, он говорит, они не познали. Они должны были идти навстречу, и тогда в этом процессе познания бы все было бы хорошо, да, поскольку люди идут за своим желаниями, не за словом Бога, но вот у них получается такая дыра. Они не знают Господа на самом деле, да, и ни отца, ни меня не знают. И в результате вот такие ужасные трагические ошибки решения принимают, да, в частности, убивая того, кто был к ним прислан от Господа, самого Господа убивая, да, не принимая его таким, какой он есть. Это у нас был третий стих, если еще что-то. А, ну, смотрите, еще пару мест, которые связаны с этим стихом. 5 глава Евангелия Иоанна. «Пославший меня Отец сам засвидетельствовал во мне, говорит там Иисус, а вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели, не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». В первом послании к Коринфянам описано 2.7. Мы проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. То есть, как вот, проповедовать премудрость, которую никто не познал? Да? Мы читаем, что такое тайное знание, что Павел там проповедовал, да, которые они хотели познать, они познали. Нет, опять речь идет все о том же, что он проповедует жизнь в послушании Богу. Идите за духом, не идите за плотью. А вот чтобы это познать, надо уверовать и принять это на себя, да, как Иисус сказал, примите иго мое на себя. Иго мое благо, ярмо мое легко, да?
Да.
Или наоборот. Вот, что надо принять на себя это. Если вы не примете на себя, то вот эта вот премудрость, она так и останется сокрытой, которую никто даже из властей не познал. И вот в церкви, тоже к церкви обращенные слова, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 34 стих, сказано: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю». Некоторые из вас не знают Бога. Это было сказано к церкви Коринфской, да? То есть люди в церкви, и вот, говорит, некоторые из вас не знают Бога, а вы же, он говорит, трезвитесь и не грешите. То есть если вы грешите произвольно, осознанно, приступаете то, что сказал Господь, ну в любом, в большом, в малом, да, поступает с людьми как... хотел бы, да, например, Господь говорит, чтобы с тобой поступали.
Ну, да.
Если ты так не сделаешь, это уже грех. И во многом в таком вот это все складывается у нас. И получается так, что можно применить потом эти слова, говорит, вы отрезвитесь, не грешите.
Да.
Потому что, ну, это и незнание Бога есть в чистом виде. То есть вы ничем не лучше этих фарисеев, которые могли чем-то там размахивать и какие-то там ревность по... Помните, как они там не ели, не... Что-то они там бороды не брили, что ли, пока Павла не убьют. И прочие такие вот подвиги ради как бы Бога, как они считали. Они считали, какие мы молодцы, вот мы на такие идем жертвы. Господу, наверное, это нравится, он нас на это вознаградит. А на самом деле... чистым безумием занимались, да, ну жалко людей просто, да? Жалко, даже еще больше, чем если бы они просто, ну, никак были бы полностью индифферентны к Слову Божьему, к вере, да, к религии, да? Это не касалось, знаете, как римляне, да, они нейтрально относились, им-то было это все равно, они, а эти люди, которые должны были бы быть, ну, на уровень, на порядок, разумнее, ближе к Богу, ближе к истине, оказались большими безумцами, чем неверующие. Да, вот парадокс. Парадокс, который, вот я говорю, опять же, это относится и к нам сейчас, что люди в своем религиозном пылу могут поступать хуже язычников, да, что мы видели вот на примере израильского народа, когда злодеи и завоеватели беспринципные, в принципе, а совершенно такое общество там римское, в котором всякие безобразия, все. И они как бы, представители его Пилата, ищут, как ему Иисуса не казнить даже, да. То есть он больше им сострадает и как-то не хочет не по правде решать дело, чем вот эти вот религиозные лидеры, всю жизнь проведшие там в изучении Торы, у этих там учителей учившиеся, все вот это вот там вот старающиеся соблюдать, что они там себя считали важным и главным, а ведут себя хуже язычников. Вот страшная, ужасная картина, да, и плюс того, что язычникам, что, кстати, пошли апостолы в основном, и язычники пошли принимать Христа, Господа, в то время как Израиль, который должен был быть ближе всех. Он вот в этом своем угаре так и оставался, и во многом остается и поныне. в оппозиции, в противлении, причем в таком жестоком, злобном противлении, такой вот, с ненавистью завязано, да, как вот у мирских людей какая была ненависть к Христу, абсолютно было, как бы кто что получать от него хотел, кто просто, там, может быть, их это не касалось особо, да, и вот даже нравится, на деяниях приведены такие места, там, когда проконсула там тоже мы привели, Павла, что ли, он говорит, иудеи, говорит, он говорит, если бы речь шла о обиде какой-то злому мысли, я, говорит, умел бы причину выслушать вас, но речь идет о законе вашем. Разбирайте сами. И выгнал их оттуда. Да? То есть они пытались свою вот эту дурь еще как бы передать римским властям, и просто были выгнаны ими. И значит, их там потом мы побили, по-моему, в этом эпизоде, до начальника синагоги, да, там. Потому это что, чем вы занимаетесь вообще, вообще какое-то вот, правда безумие, идите отсюда вообще с вами, с вашими вот этими, что кого-то хотите, чтобы вот я там, начальник этой области предал смерти из-за ваших каких-то вот вашего закона, да, вашего понимания вашей религии, ну правда вот, безумие просто. Вот. И у них это такое прошло вот там с Христом, да, но это потому что это было от Господа предначертано, чтобы он вот так пострадал. Так-то, конечно, думаю, ничего бы этого не произошло, если бы это не было от Бога, как Иисус сказал Пилату, да, что это, ну, как бы я должен это пройти, и дано тебе это от Бога, и никогда бы ничего этого не было, если бы это не было предначертано. Да? То есть, понятно, что уже на уровне Пилата бы все это было зарезано, эта вся идея их по распятию Христа, ну, просто надо от Господа было, да, что он все-таки, ну, не смог противостоять и до конца и решил это делать, да, что было, да. В то время, когда вот свои израильтяне, народ Божий, люди, как бы книги, веры, они бесновались, требовали его смерти, да, вот это парадоксальная, конечно, тяжелая парадоксальная ситуация.
Извините, в 5 главе Иоанна какие стихи? Вот лица его не видели.
5:37-38. Это вот третий стих мы прочитали. Отрезвиться как должно, чтобы не сказали о нас, что некоторые из вас не знают Бога. Где-то, может быть, свыше кто-то о нас не сказал такого, что вы еще не знаете тоже, ребята, чем вы занимаетесь. Вы считаете себя знатоками Писания, а живете как будто и относитесь друг к другу хуже, чем язычники относятся друг к другу. Не может такого быть разве?
Да, может.
Может быть. Конечно. Запросто такое может быть. И кто тогда ближе к Господу, получается, находится? Ситуация может повторяться. Давайте четвертый. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Я говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Здесь вот Господь это и объясняет, да, что для чего он это говорит? Чтобы вы вспомнили. Вспомнили, когда придет то время. Буквально, знаете, написано, чтобы когда придет час их, вы помнили о них, что я сказал вам. То есть, немножко по-другому звучит буквальный текст подстрочный. Не то время, а когда час их. Час их кого? О ком он говорит в предыдущем стихе? Тех, кто будут так поступать, потому что не познали отца, ни отца, ни меня, и чтобы вы понимали их положение и причину, почему они так поступают. Да? Угу. То есть это опять же должно сохранить учеников от того, чтобы они потеряли веру, потому что на них же будут нападки со стороны как бы религиозных лидеров, да? Вождей, таких авторитетов. И Господь поэтому ему говорит, что они на самом деле Бога не знают. Если они будут вам противоречить, вы не смущайтесь как бы от этого. Да, помимо просто как бы и страха, что почему это началось, еще и вот этот оттенок того, что он говорит им о них, чтобы вы помнили, что я сказал вам о них, кто эти люди и почему они так поступают. И тогда вы как бы в своей правоте, в своей вере не поколеблетесь. Да, вот я так для себя понимаю эту фразу, фразу Господа, да, что я вам сказал так, и вы приняли от меня одно, они будут говорить другое. Ну, помните, как предстояли, ну, даже вот Петр, да, с Иоанном, их же перед первосвященниками там поставили, Синедрион собрался, да, и да. Это же опять же религиозные авторитеты, авторитеты там в иудейском обществе, это же такие авторитеты, да. Же учителя там и перечить да. нельзя, и они берут и запрещают, ну, говорит, вам запрещаем впредь говорить об имени Иисуса, да, и как бы вот это же вот, это же не какие-то там враги, оккупанты, римляне говорят, это говорят религиозные авторитеты, люди, которые должны были людей к свету, к Богу вести. И вот здесь, чтобы они смогли противостоять, вот это Господь им и говорит здесь. И поэтому, я думаю, они там так и отвечают, что не должно слушаться вас больше, чем Бог. Нам Господь сказал по-другому, нам Господь сказал вот так и так. Вы, конечно, ребята уважаемые здесь, но да, Павел уважительно разговаривал, да, помните, первосвященником, потому что это просто прямо предписано законом Господним. Но, извините, в этом мы вас слушать не будем, потому что то, что вы говорите, противоречит воле Бога. Вот и все. Да, то есть и они уже были свободны от той мысли, что вот он, то, что он говорит, это от Бога, наверное, да, потому что он Бога лучше знает. Господь предупредил, я вам сказал о них, когда вас будут гнать, когда вас будут, помните, там, в судилища и в синагоги, и поставят перед начальствами всякими, будут требовать ответа и так далее. Это все время пришло, и то, что сказал Господь, оно в то время было для учеников подкреплением. То, что он говорит здесь. Я вам сказал сейчас, чтобы вам потом было легче, да? Чтобы вы были заранее предупреждены и готовы, чтобы вы понимали эту ситуацию полностью правильно, да? Не было у вас каких-то колебаний, сомнений, потому что когда у человека сомнения, он, ему уже сложно устоять, конечно, ему сложно до конца на свое, за свое, за то, что он уверовал, за это держаться, да? Потому что если он вдруг думает, ну, а может быть не так, а может, они все-таки правы, но все-таки уважаемые люди, всех слушают, да, и так далее, и так далее. Может быть, что-то есть в том, что они говорят. То есть, чтобы этого не было, вот некоторые такое противоядие заранее Господь им дает в своих словах. И поверили, другая сторона, что это и укрепление веры, потому что Господь им как бы дает пророчество здесь, которое будет сбываться. Да, пока ничего такого нету среди них, но будет. И вот в 14 главе, в 29 стихе Господь говорит, я сказал вам о том, прежде не сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Да? То есть это естественно, да, понятно, что если нам кто-то сказал что-то, и это произошло на самом деле, мы тому, кто это сказал, верим уже больше, правда? Ну, да. Это пророчество, которое исполнилось. Ну, и да. То время, да, вы вспомнили об этом. И, например, вот во второй главе Иоанна мы читаем, что когда он воскрес из мертвых, ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Или вот в 12 главе тоже, когда он лежал в Иерусалим на осле, и ученики восперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было, о нем написано, это сделали ему. Да, вот это вот воспоминание и сопоставление Слова Господня с тем, что происходит на его, они, оно укрепляет людей в вере. Дни другие, да, начинаются в втором половине стиха.
А может, я еще раз, четвертое там начало, то там их, им что-то. Вот прямой перевод.
Буквально перевод, чтобы когда придет час их, вы помнили о них,
Там вы помнили, да?
Вы помнили о них, что я сказал вам. Чтобы когда придет час, их вот так подстрочник переводит. Я думаю, можно переставить в русском языке, чтобы вы помнили, что я сказал вам о них. Или вы помнили о них, что я сказал вам. Ну, просто вот так вот, да? Там просто они не... Подстрочник же не переставляет слово местами. Он идет точно в том порядке, в котором оно идет в греческом тексте. Поэтому в русском мы бы поменяли, да, там, это, подлежащее со сказуемым. Или как это правильно?
Вот это хорошо перевели.
Да.
Напоминал.
И это время еще, когда придет то время, или когда придет час их. И сразу вспоминается, как в Луке сказано в 22 главе, когда Иисус пришедшим говорит, теперь ваше время и власть тьмы. И вот здесь точно такой же оборот, время их. Когда придет час их, вот тогда вы вспомнили. Я думаю, что...
Придет трудное время, тогда вспомните.
А получается, что этот час их, вот они еще говорят, будучи где-то по дороге в Гефсиманию, да, или где-то еще не дошло до Гефсимании, ну вот это вечер, да, и придет время их, он им здесь говорит, а потом, когда уже не в Гефсимании приходит вот эта толпа с кольями, Иисус так говорит, вот теперь ваше время. Я думаю, что ученики тоже, наверное, могли бы, ну, может быть, не в тот момент, но потом сопоставить эти два события. Вот это время как раз, о котором говорил Господь. И вам надо вспомнить о том, что происходит, да, потому что вот это как раз оно в первый раз и произошло. То, с чем вам предстоит и дальше встречаться, вот первый раз пришла вооруженные люди от первосвященников, которые пришли убивать, собственно, того, кто послан им от Господа, от Бога, Отца Небесного. И вот это все уже буквально через несколько часов, наверное, сколько там по времени прошло, оно уже исполнилось, воплотилось, да, это пророчество. Опять же, интересно, да, когда читаешь вот так буквально переводы, возникают вот эти связи, которых так, может быть, не сразу мы заметим. И говорит в второй части стиха, не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. И вот, ну, как понять, да, придет время, да, Иисус сказал в 9 главе Матфея, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься, да. И вот здесь он тоже как бы говорит, вот это пока я был с нами, но я так для себя понимаю, что он, пока он был с ними, они, ну, мы уже касались этого, были как бы, да, как говорят, у Господа за пазухой, да, да, и практически в буквальном смысле, да, то есть они...
За крепкой стеной.
Да, они были рядом с ним, и им, собственно, ничего не угрожало, вот он даже в Луке... Помните, там в конце был такой разговор, когда я вас посылал, помните, он говорит, без мешка, без сумы, без обуви имели бы в чем недостаток, они отвечали ни в чем. Тогда сказал он, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою, купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу, так сказал Иисус. Я, то есть, как бы тоже он разделяет время. Вот было время, когда у вас было вот так.
Ну да.
И мы не имели нужду, и не имели проблем. И все у вас шло гладко. А теперь наступает иное время, да. И то, что о мне, приходит к концу, и я причтен к злодеям. И значит, и вы будете причтены к злодеям. И ваша жизнь дальше будет это, ну, тяжелая такая борьба.
Да.
Отныне, да, вот, наверное, до самого завершения этого земного пути будет ситуация такая. Еще, кстати, один момент к первой половине стиха я упустил. Еще в этом, что сказал о них, да, поскольку оно дает некоторую причину, почему люди так поступают, вспоминается... То, что в Тимофея еще есть такой стих в втором послании, где он наставляет с кротостью наставлять противников, не даст ли Бог им покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. И вот это тоже сопоставимо с тем, что мы здесь читаем. И где-то, может быть, и такая мысль, и такое послание здесь звучит между строк, что мы относились к ним с пониманием, как к немощным людям, не разумеющим, которые дьявол уловил свою волю, но, может быть, и даст им и покаяние к познанию истины. Да, ну так как было с Павлом. То есть он сначала исполнял волю дьявола, а потом вот пришло это вот встреча с Господом, покаяние и полный поворот своей жизни на 180 градусов. Да, то есть вот не относиться все равно как к врагам как к врагам не относиться. Да, ну, Господь это заповедовал с самого начала, да, что любите, благотворите, еще потому, что вот с кротостью наставлять противников, не воинственно, не с мечом там и с топором насильно кого-то крестя, а с кротостью наставлять, не даст ли им Господь покаяние. Потому что, может быть, даст, и тогда они из этой тьмы выйдут и тоже будут сынами света.
Вот что значит, когда плотью служат люди? Надо замечать себе, если какие-то как бы страстные позывы фанатизма, это вот точно то, но за что нее. Дьявол может зацепиться и усугублять. Он просто усугубляет эти чувства, когда если кто, неприязнь, скажем там, или вот отстаивание своего. Если это от плоти, а это от плоти, потому что иначе и быть не может. Вот все то, что вот где кротость, можно истину с кротостью отстаивать, да? А если этого нет, значит, знай, стой. Посмотри на эти примеры, когда те, кто любят Бога, как Павел, может убить, и ты готов убить. Что за чувство у тебя?
Да.
Поэтому тут разбираться надо с собой.
Да.
Как поначалу Евангелие, простите, впихивали я своих родных и все такое. Что разве это? Вот плоть хотела служить Богу. Что это?
Да.
И все разрушалось, и наоборот усугублялось, и хуже, и отношения
хуже,
портились.
Не знали.
И было вот это ужас. Теперь прям противно все это вспоминать.
Да, религия такая опасная штука.
Да, это очень
опаснее, чем другое.
5 стих. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь».
Притихли.
Да. Они не первый раз говорит Господь об этом. Первый раз такое звучит у него в 7 главе еще. И он говорит, и теперь недолго еще мне быть с вами.
Да.
«Иду к пославшему меня». И то, что мы читали в 13 главе о том, что Иисус, зная, что пришел час перейти от мира к сего к Отцу, да, возлюбил своих, там дальше написано, что сущих в мире. То есть вот эта атмосфера такого состояния, что вот он действительно уходит, она начинает давлеть над учениками. И что интересно, он здесь говорит, никто из вас не спрашивает. Раньше мы читали, что спрашивали.
Ну, да.
Вот не далее, как в 13 главе, вот 13 глава кончается, и 36 стих. Симон Петр сказал ему, Господи, куда идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь идти за мною, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Да? Ну, мы знаем, да, дальше. Сказал Иисус, что трижды отречешься от меня. Спрашивали, он спрашивал, Филипп спрашивал, 5 стих, следующая глава начинается с 14, в 5 стихе опять, Фома, извините, Господи, не знаем, куда идешь, как можем знать путь.
Да?
Что ему Иисус отвечает, я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вот здесь вот, они еще спрашивают, а здесь Господь говорит, уже не спрашивают. Ну вот, действительно такое впечатление, что они уже что-то они начали понимать, да, такой серьезной ситуации уже намного яснее, чем было это в начале, даже в рамках одного вот этого ужина, да, то есть мы видим, это же все одномоментно происходит, 13, 14, 15, 16 глава. Того, что говорит Господь, у них происходят какие-то изменения, да, учеников, происходят прямо вот на глазах, да, помните, когда он разговаривал с самарянкой у колодца, мы тоже там отмечали такой эффект, что она прямо на глазах умнеет, на глазах от каких-то там странных вещей вначале, она уже все больше и больше куда-то вот к духовным вопросам, а потом вообще пошла уже проповедовать прямо о нем. Да, и вот эффект поговорить с Господом довольно какое-то, ну, хотя бы определенное время, да, не одна фраза, не две, начинается какой-то диалог, и в рамках этого диалога происходит вот такая метаморфоза с людьми, да, они уже, они не то, что уже радуются, да, сначала было такое рвение куда-то идти вместе, куда идешь, да, то есть как будто все это в каком-то плотском понимании воспринимается больше в материальном, чем в духовном. Здесь на место этого приходит уже какое-то прояснение, что речь идет о смерти. И уход к отцу, и это совсем близко. И они это тоже начинают понимать. Да? Вот Петр сначала так бодро, Фома уже говорит, не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь, и то, что отвечает им Господь, им приводит их, наконец, наверное, к пониманию того, что ему скоро уже отходить с этого мира и переходить в другой мир, к Отцу, ну, то есть по-человечески просто через смерть проходить. И конечно, они в некотором ужасе, да, находятся, мне так представляется, все это слышу. Некоторое состояние ужаса, да, потому что этого... Но они как бы все равно не могли вместить, мне кажется, да? Ну как это вообще можно вместить? Это Господь, если это тот, кому повинуются ветры, море, и который воскрешал, и все эти хлебы, и все это у них на глазах, и вдруг он как бы должен вот в этом мире умереть, и его не станет, ну, и что за этим последует, им далеко еще не ясно. Вот то, что он говорит про утешителя, да, который придет, и ощущение надвигающегося сиротства, одиночества, какой-то неопределенности, а как дальше жить. Они уже привыкли так жить, с ним ходить 3 года уже. И так они бодро все это делали, ожидая, что сейчас вот-вот царство установится мессианское, наверное. И даже были попытки там какое-то время назад портфели там делить в министерствах, да, кто там по правую, кто по левую, кто здесь. И вдруг вот так вот все это надвигается, и, ну, тяжело, конечно, что так сразу, какие-то достаточно быстро вот это понимание к ним приходит, что вот заканчиваются вот эти, да, можно сказать, розовый такой период детства. Когда все вот так было понятно, как казалось бы, понятно, там легко и просто, и начинается какой-то совершенно другой, непонятный, непривычный, неизвестный период, когда будут гнать, когда будут думать, убивая, думать, что служит Богу, а во всем этом Господь их здесь предупреждает, но можно понять их ужас, правда? Я думаю, что мы все бы на их месте тоже бы не очень-то радостно выглядели, да, в этот момент. Если нам вот примерно будут рассказывать, что нас ждет в ближайшие дни и дальше до конца жизни, вот в этом вот находиться в состоянии постоянной борьбы, вражды, конфронтации с миром и преследований, гонений и так далее. Поэтому и не спрашивают. И теперь они печалятся, да, мы что в стихе читаем, но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше, да, ну, как бы, ну, это очевидно, правда, что вот это услышав, но только глупый человек бы не опечалился, да, поначалу, по крайней мере, точно, потому что, ну, действительно, вот эта картина, мы же все это сказали, вот разбираю предыдущий стих. И вот этот раз в 7 главе он сказал, что недолго, и в 13 он же это тоже говорил, вот уже дети, добавив там и впереди, да, дети, это у нас 33, дети, недолго уже мне быть с вами, будете искать меня, и как сказал Евдим, что иду, вы не можете прийти, так и вам говорю, теперь заповедь новую вам даю, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот, вот это все, очевидно, уже было осознано в этот момент, и действительно вся вот эта ситуация, окончание какого-то ясного и привычного периода и начало чего-то очень такого сложного, непонятно, как с этим они справятся, и понятно, что их учитель уходит, они остаются здесь, хотя он говорит им, что я оставлю вас сиротами, приду к вам, но тем не менее, этого они еще не знают, они же не знают, Духа Святого еще не было на них, они себе это все не представляют, это мы себе уже представляем, что и как, и мы, собственно, всегда в такой ситуации находились, когда, как уверовали, да, они-то находились в другой, вот если бы у нас действительно был Христос с нами, был бы тут, ходил бы с нами, мы бы тут жили бы с ним постоянно где-то рядом, и вдруг этого бы не стало, то, конечно, вот этот шок мы тоже можем себе представить. Да?
Да.
Поэтому, наверное, Господь как бы им об этом и говорит, но говорит, опять же, для того, чтобы дальше о том, что бы их из этой печали все-таки вывести в некоторое такое твердое, хорошее упование, что ничего не закончено, а только, может быть, правильно сказать, начинается. Начинается вот та история церкви, начинается вот та новая другая жизнь, которая будет вот тысячелетия еще после этого будет существовать, и, да, до тех пор, пока Господь не придет за своей церковью. Мы еще 7 стих вот сегодня прочитаем. Угу. Но я истину говорю вам, вот он говорит, да, им, противовес этой печали, я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Истину сразу, да, когда Господь говорит истина, истина, или даже просто истина, понимаешь, это говорится для того, чтобы как-то обратить внимание людей на очень важные вещи, принципиально важные, которые он будет говорить дальше, да, чтобы он говорит, когда ты говоришь не истина, то есть это не потому, что он говорит истина, да, что до этого он говорил не истина, а теперь истина, мы же понимаем, да, он говорит это для того, чтобы обратить внимание, что ну, вот звучит нечто, на что им надо обратить внимание и очень сильно приложить к этому сердце свое, чтобы опять же им же, нам же, им же была бы польза с этого слова, да,
да.
Чтобы оно не прошло где-то незамеченным, а чтобы они обратили внимание, да, ну то есть как бы и нам тоже, где он говорит истина, истина особенно, это значит, что он просто обращает на это внимание, подчеркивает этот текст как бы, такой ручкой, да, яркой, заметной. Лучше, буквально текст говорит, приносит пользу вам, чтобы я ушел, вот так вот, подстрочник переводит, приносит пользу вам, чтобы я ушел. Не пошел, а ушел даже, да, вот он так говорит, что он от них ушел. Ушел, и вот противовес вот действительно этому расставанию, этой разлуке, но помимо всех неприятностей, да, я еще забыл сказать, что ведь еще личная привязанность к нему, как к другу, и как к учителю, она же тоже не сбрасывается со счетов. И вот этот уход еще и этим отягощается, да, что ему надо уйти. Даже мы теряем близкого человека какого-то нам. Конечно, мы тоже не радуемся этой ситуации. Даже понимаем, может быть, если он верующий, да, что он вот, у Господа и будет встреча, но все равно как-то это тяготит. Тем более здесь, да. Но он говорит, лучше для вас. И говорит интересную такую тоже вещь, что если я не пойду, утешитель не придет к вам. истина, которую он здесь подчеркивает, она такая, знаете, тоже великая, фундаментальная, что вот, во-первых, будет вот этот новый этап и новое существование людей, церкви, да, но для этого нужно, чтобы Христос принял смерть за грехи, чтобы он был воскрешен для оправдания нашего или из-за оправдания нашего, и чтобы он вознесся во славе и сел одесную Отца, и мог там ходатайствовать за нас, как первосвященник, которым мы читаем у Павла в Евреям. Да? То есть нужно, чтобы исполнились вот эти вот условия для того, чтобы пришло то, что на самом деле лучше. Мы когда первый раз словом «утешитель» столкнулись, по-моему, в прошлой главе, даже позапрошлой, уже в 14-й, да, вот, где Господь говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, и пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и вас будет». Помните, мы обращали внимание на эту форму. Во-первых, слово «другое» означает подобный, аналогичный. В греческом языке есть два слова «другой». Один означает «другого типа», а другой означает «такой же, но еще один». Да? Ну, как два одинаковых предмета. А есть два разных предмета. И для этого есть разные слова в великом и могучем греческом языке. Вот. И там Господь использует это слово аналогичности. И опять же, смотрите, говорит: «Я с вами пребываю», как бы он говорит, «он с вами пребывает и у вас будет». Говоря о том, что уже сейчас, а сейчас как? В лице самого Иисуса Христа он с вами пребывает. И Господь с вами пребывает. Это практически буду тот же я, только буду в другой форме. Вот тогда мы на это обратили внимание. Помните, ну, кто был на том разборе. И сейчас как раз это тоже имеет смысл вспомнить, освежить в памяти. «Не оставлю вас сиротами», он сказал, «приду к вам». Не он придет, а я приду, он сказал. И вот как бы стирая вот эту грань между своим присутствием, вот так, как он присутствовал с ними, и присутствием, как Святой Дух, Божьим присутствием. То есть это тот же я, это же Бог, все равно единый Господь, он присутствует в нас, но как бы в другой форме. Вот, наверное, такой вот мысль можно так сформулировать. Поэтому он их и утешает этим. Вот вы, мир не увидит меня, а вы увидите меня, там он говорит. Да? То есть из вот этого явного присутствия во плоти, когда меня видят все, видят плотскими очами в том числе, оно закончится, но это закончится для мира, потому что мир уже не будет видеть. А вы будете продолжать меня видеть, потому что я буду присутствовать как Дух Святой с вами. В вас даже, да? В вас.
И вот
в этом, да, в этом утешение, говорит, вы на самом деле меня не потеряете, как бы говорит Господь. Я вас сиротами не оставлю. Вот чего они и боялись здесь. И, видимо, вот этот стих 14, он, ну, как бы еще не растворился вот в их разуме, верою, да, не был принят, что он, на самом деле они не осиротеют, говорит Господь. И он здесь об этом им напоминает сейчас. Я думаю, что он напоминает им то, что он сказал тогда, чуть-чуть раньше, что у нас записано в 14 главе, что сиротами вы не останетесь. Я приду к вам, сам я приду, не кто-то другой, что-то другое, я сам приду. И это будет вот в лице утешителя, Духа истины, которого мир не может принять. И если пойду, то пошлю его к вам. То есть в 15 главе, в 26 стихе, он говорит об этом, мы в прошлый раз читали: «Когда же придет утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне». Будет свидетельствовать обо мне. В первую очередь, он будет в них свидетельствовать о Христе. Да? Получается так. Где он свидетельствует? Он свидетельствует в верующих. Да? Мы тогда тоже это разбирали. Он будет в вас, а вы будете свидетельствовать уже для мира внешнего, для людей, которые вокруг вас. Но он будет в вас, он будет свидетельствовать. Он будет свидетельствовать не о чем, ведь опять же о мне. То есть это будет, опять же, вот в удивительной форме Христос. Да? Как у Павла написано, Христос в вас, упование славы. Да? Это тайна, которая ныне открывается для, для них, для учеников, для верующих, для всех нас. И в этом есть утешение этого стиха, и на вот этом утешении я бы сегодня этот отрывок и закончил на 7 стихе. Если кто-то еще что-то хочет добавить, пожалуйста, добавляйте.
Тут действительно слово «уйду». Вот он уходит, действительно, в человеческом там плече уже уходит.
Уходит, да. «Уйду» немножко имеет другой оттенок, чем «пойду», да? Это именно какой-то уже свершившийся факт ухода.
Ну да.
Ухода. Но, опять же, связывая вот этот стих с стихом, стихами 14 главы, мы понимаем, что это просто изменение формы пребывания Господа со своими учениками. Причем, да, говорит, это для вас лучше, да, лучше. Да. Это лучше для вас, вот так вот. Получается, что присутствие в них Духа Святого лучше даже, чем присутствие Христа рядом. Да? Но сам Господь об этом говорит. И это та истина, которую нам тоже следует принять. Да?
Да.
Раз Господь ее подчеркнул еще раз в этом стихе словом «Я истину говорю вам».
Учениками. Да.
Здесь еще слово «пойду», приставка «пойду». Уйду. Вот мы сидим, говорит, ну ладно, я пойду. Это одно.
А вот уйду.
Уйду.
Типа, совсем.
Как
совсем,
как бы я вас оставляю.
Оставляю,
ну пойду, ладно, я пошел. А вот уйду, это, то есть основательно, что я совсем от вас ухожу.
Да, да, некоторое такое совершившееся действие по расставанию такому. Окончательному, бесповоротному, как бы.
Четвёрный
решение. Да. Слава Богу. Поэтому мы сегодня закончим на 7 стихе.
Слава Богу.